Урок 12. Мы разошлись, как в море корабли. «А вас, товарищ Бендер, сегодня в газете писали», — сказал Ипполит Матвеевич. Остап нахмурился. «В какой газете?» Ипполит Матвеевич развернул станок. «Вот здесь, в отделе, что случилось за день». Остап несколько успокоился, потому что боялся только заметок в таких отделах, как «Злоупотребителей под суд». В отделе, что случилось за день, было напечатано. Попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика номер 8974 гражданин О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом. Действительно, два дня назад, бегая по Москве в поисках стульев, Остап попал под лошадь. Он встал с мостовой, ударил извозчика по спине и затем дал небольшое интервью подбежавшему репортеру. «Это извозчик отделался легким испугом, а не я», — заметил Остап. «Идиоты! Пишут, пишут и сами не знают, что пишут». «Ах, это станок! Очень, очень приятно». «Вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле?» «Забавная история». Великий комбинатор задумался. Повод для визита в редакцию был найден. Остап узнал у секретаря, что все комнаты справа и слева по коридору заняты редакцией станка, и пошел в обход редакционных кабинетов. Ему нужно было узнать, в какой комнате находится стул. Дойдя до кабинета редактора, он увидел, что тот сидит на воробьянинском стуле. «Тут, товарищ редактор, на меня помещена клевета», — сказал Остап. «Какая клевета?» Остап долго разворачивал станок. Ему нужно было время, чтобы изучить местность. Оглянувшись на дверь, он увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери, то легко можно было бы просунуть руку и открыть замок изнутри. Редактор прочел указанную Остапом заметку. «В чем же вы, товарищ, видите клевету?» «Как же? А вот это! Пострадавший отделался легким испугом». «Не понимаю. Стану я пугаться какого-то там извозчика», — сказал Остап. «Опозорили перед всем миром. Опровержение нужно». «Вот что, гражданин», — сказал редактор. «Никто вас не позорил, и по таким пустяковым вопросам мы опровержения не даем». «Но все равно я так этого дела не оставлю», — сказал Остап, покидая кабинет. Он уже увидел все, что ему было нужно. Заметку в газете «Станок» прочитала и покинутая Остапом мадам Грицацуева. Прочитав заметку, она приехала в Москву, нашла редакцию и, подойдя к репортеру, молча протянула ему вырезку из газеты. «Так», — сказал репортер, — «попал под лошадь, отделался легким испугом. В чем же дело?» «Адрес. Нельзя ли адрес узнать?» «Чей адрес?» «О. Бендера». «Откуда же я знаю? Обратитесь в адресный стол». «А может быть, вы вспомните, товарищ? Он в желтых ботинках». «Я сам в желтых ботинках», — сказал репортер. «В Москве еще 200 тысяч человек в желтых ботинках ходят. Я занят, гражданка». Но вдова, которая почувствовала к репортеру большое уважение, шла за ним по коридору и повторяла свои просьбы. «Откуда я могу знать адрес гражданина О. Бендера?» — раздраженно спросил репортер. «Что я, лошадь, которая на него наехала? Или извозчик, которого он на моих глазах ударил по спине? Пардон, мадам, вы видите, что я занят». С этими словами репортер скрылся в уборной. Когда через 10 минут он весело вышел, Грицацуева терпеливо ждала его на углу двух коридоров. Репортер осатанел. «Вот что, тетка», — сказал он, — «я вам скажу, где ваш О. Бендер. Поверните налево, идите прямо по коридору, потом поверните направо и идите опять прямо. Там будет дверь, там знают». И она пошла. Коридоры были длинны и узки. Идущие по ним поневоле ускоряли ход. По любому прохожему можно было узнать, сколько он прошел. Если он шел быстрым шагом, это значило, что поход его только начат. Прошедшие два или три коридора бежали легкой рысью. А иногда можно было увидеть человека, бегущего во весь дух. Он пробежал уже 5 коридоров. Повернув направо, мадам Грицацуева побежала. Повернув налево, она побежала быстрее. День подходил к концу. В коридорах зажигались лампы. Все лампы, все коридоры и все двери были одинаковы. Вдове стало страшно. Она неслась все быстрее и быстрее. Добегая до запертой двери, она поворачивала и еще быстрее бежала в другую сторону. Наконец она попала на площадку какой-то лестницы. Там было темно, но вдова преодолела страх, сбежала вниз и дернула стеклянную дверь. Дверь была заперта. Вдова бросилась назад, но дверь, через которую она только что прошла, была тоже заперта чьей-то заботливой рукой. Серое утро проникало через окна на лестничную площадку. Настал тот тихий час, когда утро еще молодо и чисто. И в этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Она поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет Остапа Бендера. «Суслик!» — позвала вдова. «Суслик!» Остап не слышал. Еще секунда, и он пропал бы за поворотом. Со стоном «Товарищ Бендер!» вдова забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся. «А!» — сказал он, видя, что отделен от вдовы закрытой дверью. «Вы тоже здесь?» «Здесь, здесь. Обними же меня, моя радость. Мы так долго не виделись», — пригласил Остап. Вдова подскакивала за дверью, как птица в клетке. «Суслик!» — сказала она в пятый раз. «Откройте мне дверь, товарищ Бендер!» «Тише, девушка!» — сказал Остап. «Женщину украшает скромность. К чему эти прыжки? Кто вам мешает жить?» «Сам уехал, а сам спрашивает». Вдова стала медленно закипать, как большой самовар. «Чтоб тебе лопнуть!» — пожелала она Остапу. «Браслет украл, мужнин подарок. А стул зачем забрал?» «Вы, кажется, переходите на личности», — заметил Остап холодно. «Украл, украл», — твердила вдова. «Сидечка взял?» «Ах, сидечка! И это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны». «Вор, вор! Нам придется расстаться», — сказал Остап. «Я согласен на развод». Вдова кинулась на дверь. Стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить. «Обниматься некогда», — сказал он. «Прощай, любимая». Мы разошлись, как в море корабли.